Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире, как и всегда по понедельникам в 11 утра. Владислав Юртов, ведущий, бессменная эта передача. И у нас, да, это будет смешно, правда? И у нас сегодня в студии не пастор, как он мне сказал, не молодежный пастор Поклонной горы Анатолий Дмитриев. Привет тебе, дорогой.
Привет, Влад.
Почему не пастор, когда ты всю жизнь был пастором молодежный? Я так тебя воспринимаю, по крайней мере.
Нет, ну я молодежный служитель.
Да.
А все-таки пастор – это тот, кого избрала церковь на пасторское служение и поставила.
Да. А тебя церковь
Меня
не избирала?
Меня церковь не избирала на пасторское служение.
Но ты же как минимум диакон этой церкви.
Это правда.
Это правда. То есть надо было писать не пастор Анатолий Дмитриев, а диакон Анатолий Дмитриев.
Можно сказать, молодежный диакон, брат.
Молодежный диакон – это очень два больших огромных слова. В анонсе не очень красиво смотрится. А пастор – короткое, лаконичное. Зато у нас повод появился начать передачу сегодня с объяснением того, почему ты не пастор. Ладно, друзья, сегодня мы обсуждаем тему, о чем думает ваш подросток, поскольку очень многие взрослые люди понятия не имеют, о чем думают их дети-подростки. Более того, сами подростки сегодня часто не понимают, о чем они думают, наверное, да? Особенно во время полового созревания, там, когда их штормит в разные стороны. И обо всем этом мы сегодня будем говорить с Анатолием Дмитрием, который всю свою жизнь практически посвятил служению церкви, как только уверовал, наверное, да? И уже значительную часть жизни в своей внутри церкви, сколько я его знаю, по крайней мере, он занимается молодежью, молодежным служением, подростками в церкви Поклонная гора. Это церковь евангельских ассирийско-баптистов в городе Санкт-Петербург. Ничего не ошибся я?
Все так.
Хорошо. У меня к тебе первый вопрос, пока мы к молодежи чуть позже перейдем. Как такой приличный человек, как ты? Ты же приличный человек, да? У тебя высшее философское образование. Выглядишь ты тоже, ну, хорошо.
Так, это
ну...
не признак приличия.
Выглядишь ты тоже довольно-таки прилично. Как тебя занесло в баптисты-то, скажи мне? Приличный человек с высшим образованием, философ.
Но,
и вдруг баптист.
Божья милость на ответ на все вот это, случившееся в моей жизни. Я из неверующей семьи.
Да.
И так получилось, что моя старшая сестра, нас двое в семье, моя старшая сестра старше меня на 8 лет, она поступила в Химфарм, химико-фармацевтическая академия здесь, в Питере, и оказалась в одной группе с баптистом.
Вот оно в чем дело.
Да.
Во всем виноват твоя сестра.
Они познакомились, стали общаться. Он привел ее на Поклонную гору. Она уверовала. Они поженились. У них 5 прекрасных деток.
Угу. Ну, хорошо. А какое отношение к всему этому имеешь ты?
Да. Так получилось, что когда они поженились, они стали жить у нас дома. И я стал жить под одной крышей с двумя баптистами. А иногда вечерами... Их становилось больше, чем два баптиста.
Они уже родили детей?
Нет, я возвращался с гулянки где-то, будучи подростком. И захожу домой, и там куча обуви стоит. Я понимал, что это, как они это называли, христианский разбор слова.
И ты им устраивал тоже разбор какой-то?
Ну, я, конечно, в сердце своем прикалывался над ними. Вот, но мне было интересно. Я так просачивался в комнату к ним, садился где-то в далеком уголке, и там вот... Сидели молодые христиане, там, в том числе среди них и Антон Третьяк там был, они играли
это
на гитаре.
Это нынешний старший пастор Поклонной горы.
Да, да, да. Они играли на гитаре, пили чай, общались, читали Библию. И вот я за всем этим наблюдал. Но самое интересное, я ждал, когда кто-нибудь из них прольет на себя чай, потому что там христианство проявляется больше всего не тогда, когда они поют под гитару, а когда, особенно еще не когда ты себе, а я тебе пролью чай.
Ага. А ты не пытался им в этом помочь? Я сейчас, извини, хочу в наш студийный еще интернет-пейджер зайти, чтобы читать комментарии, которые нам посылают. Поэтому иногда я смотрю туда.
Давай, кстати, давай.
Друзья, ставьте лайки и делайте репосты. И все те комментарии, которые вы нам пишете в процессе эфира, вот они поступают ко мне на этот планшет, и я их сейчас начну читать в ближайшее время. Но ты не хотел им помочь ни разу.
Ну, конечно, брат, я провоцировал их. И бывало безуспешно.
Подталкивал или что?
Бывало успешно, но это не помешало мне уверовать.
Но твои провокации, они доходили до цели?
Ну, я же говорю, да. Когда-то доходили, а когда-то нет.
Угу. Хорошо, но сколько тебе лет было, когда в твоей квартире начали появляться какие-то странные люди?
Называющие себя баптюганами.
Да-да.
Лет 12, брат.
А, то есть ты совсем был молоденьким мальчиком?
Да-да-да.
Фактически возрастом моего вот среднего сына сейчас.
Наверное, не знаю.
Же. Хорошо. И все это время, пока они тусовались в вашей квартире. А, кстати, как родители твои относились к этому?
мои родители относились к этому так, что как бы будущий муж моей сестры не пьет, не курит, хороший парень, учится, адекватный. Что еще нужно от мужа?
А какой год это был?
99-й.
То есть тогда уже слухи о том, что баптисты сжигают детей, они фактически, ну, мало кому были известны, да, наверное. И они не боялись, что что-то им случится с их дочерью.
Так как мои родители все равно советского воспитания, да. Я думаю, они что-то слышали и впитали в себя из этих слухов. Но видя перед собой адекватного христианина и баптиста, и будучи уже там в церкви на венчании, видя их друзей, видя, как изменилась их дочь, они с радостью благословили их.
В каком возрасте ты решил, что тебе стоит заинтересоваться христианством, ну, более внимательно, что ли?
Ну, я интересовался, начиная с этого времени, как вообще моя сестра привела молодого человека, который и сказал, что вот мы женимся. Я уже начал интересоваться.
Это какая-то была ревность брата к сестре? Сильно такая, не знаю, или что?
Нет, просто мне интересно было. Странный парень.
Что за парень ухаживает за моей сестрой?
Не пьет, не курит. Такие друзья. Ну, в общем... А уверовал я уже в 19.
У тебя с сестрой какие отношения были? Знаешь, бывают... У меня тоже две старшие сестры есть. Одна из них старше меня на 7 лет, другая на 9 лет. Вот. И они все были, ну, значительно меня старше, поэтому как-то я в их компании редко оказывался. У тебя как отношения были с сестрой?
У меня замечательная старшая сестра, а вот с братом ей не повезло. Я был вредный, поэтому... И отношения у нас были такие. Мы любили друг друга, как брат и сестра, нам классно было вместе, но я так вредничал порой, что наши отношения портились.
Ну, для тебя она была авторитетом, тем не менее. То есть, скажем так, твое обращение, твой приход в церкви, был ли влиянием твоей сестры именно, как авторитета для тебя или нет?
Больше как знакомство вообще с протестантской культурой, да. Как возможность бывать в церкви где-то. Я садился, бывало, в воскресенье с ними, в машину ехал в церковь, и мне было интересно посмотреть, что это такое там. Но я помню, я лет в 13, побыв на богослужении, на утреннем, на Поклонной горе, сказал, все, ноги моей больше здесь не будет.
Почему?
Ну, это было такой тухляк, брат.
То есть, это были такие старые-старые баптисты, да, в костюмах.
Но я так что, в то время... Монотонная проповедь. Я в то время вовсю жил дворовой жизнью. И попав в консервативную протестантскую баптистскую среду, мне было некомфортно. Она, эта среда не ждала меня.
Как... Интересно.
Вот.
И... Потому что я просто попал, извини, пожалуйста, на свое первое богослужение евангелизационное. Мне было... ну, либо 10, либо 11 лет. Но это, правда, было, были не баптисты, это были харизматы, такой пятидесятнический харизмат, такие, ну, непонятные служение Билли Джи Догерти, если помнишь, такой был персонаж, приезжал из Америки сюда, собирал стадионы целые. И мне, в принципе, они там не разговаривали, ну, короче, это были нормальные люди, да? Не было никаких странных там у них проявлений, их религиозности. И мне там, наоборот, было комфортно, я стремился туда еще и еще, наоборот. То есть, ну, как-то вот меня там ждали, хотя и... В итоге я оказался и один, в итоге. Потому что приезжал без родителей туда. Ага. А ты приехал и все, да? Ну, нет.
Ну, видишь, когда я бывал у них на разбору, я хотел приходить туда еще больше. Когда я бывал в лагерях, в христианских, вот просто как неверующий ехал по приглашению, мне хотелось еще. Но потому что там все было, вот как ты говоришь, это живые, нормальные, адекватные люди. Но когда я попал на богослужение, там было мне многое непонятно. Непонятно.
Я просто хочу яснее понять для себя, что тебе было непонятно, чтобы просто в нашей церкви такого не было. Чтобы молодежь к нам, наоборот, приходя, все-таки оставалась там.
Ну, это большой разговор, брат. Я не уверен, что нужно во всем ориентироваться на неверующих подростков и под них подстраивать богослужение.
Несмотря на то,
что ты молодежный пастор. Да, говоря о моем личном опыте, мне непонятны были... Ну, вот все пение было мимо меня. Я просто не понимал слов. Я не понимал, что поет хор, и я не понимал, что поют общим пением.
Несмотря на то, что это был русский язык.
Да. Я просто не мог разобрать, что это. Проповеди, ну, просто не удерживали мое внимание, наверное, какое-то время.
Хорошо. И в итоге, что именно тебя побудило уже остаться в церкви? Раз проповедь тебя не возбуждала, там, да, неинтересно тебе было. Люди странные, которые тебя не принимали и не понимали. И тем не менее, спустя какое-то количество, незначительное время, ты остался в церкви.
При том, что богослужение и церковь не сильно изменилось, Но я все равно выбрал решение.
Да.
Решил
остаться. Ты не просто тип, даже верующий. Да, довольно быстро стал лидером молодежи.
Это та ошибка, которую совершают многие церкви, я думаю. Они думают, что если они вовлекут подростков в служение или как-то создадут какую-то форму или условия, чтобы он был на богослужении, например, займут его медиаслужением, угу. Да? Вот он сидит на богослужении, и тогда все будет отлично. Но это не так. Корень в том, чтобы человек встретился со Христом лично, увидел бы на Голгофе, что там должен был быть он, а не Христос. Понял бы это, осознал, принял бы Христа, стал жить с ним, посвященной жизнью. И тогда уже не будет на земле более близкого сообщества к небесам, нежели как его поместная церковь. И тогда он будет счастлив быть там.
Хорошо, спасибо. Тебе уже передают привет. И вот Кристина Тюрина, привет Толику. Евгений Жухаревич переживает, что мы не читаем его комментарии. Мы читаем твои комментарии, но пока ничего существенного ты не написал, брат мой. Жанна Михайлова подтверждает Евгению, что он читает, то бишь я читаю комментарии. Вот все те комментарии, которые вы на моей странице в трансляции сейчас оставляете, я их прочитаю. К сожалению, мне не войти сейчас пока в пейджер, я не могу прочитать другие комментарии, но вот вы можете перейти на трансляцию на моей личной странице. Если хотите что-то Анатолию сообщить или спросить у него, я комментарии обязательно прочитаю. Ставьте лайки и делайте репосты, друзья. Молодежный не пастор церкви Поклонная гора, Анатолий Дмитриев. Хорошо, в 19 лет ты пришел в церковь уже, да, когда будучи, наверное, второкурсником, наверное, да? Второй курс, первый?
Я тогда закончил школу и заканчивал путягу. Я пошел после школы в путягу. Получить специальность. У меня диплом столяра третьего разряда, обойщик мягкой мебели.
Я не знал об этой части твоей биографии.
Ну, всякое.
Я думал, ты сразу пошел как ботаник, прости, как умный человек, пошел в институт. А ты, оказывается, еще путяги учился.
Да, да, да.
Надо же. И почему мебельщик?
Ну, у меня был хороший друг, лучший друг. Мы познакомились с ним, когда учились 10-11 класс. И он просто фанател деревяшкой, мебелью. Вообще, он работал в этом. И даже в том числе это был период, когда мы с ним пробовали делать такой небольшой бизнес. Я ему помогал, мы там где-то на даче, в гараже делали мебель, мягкую мебель. Потом отвозили эти заказы на адреса, собирали.
И ты пошел просто за ним? Это он был для тебя авторитетом?
Ну, мы вместе пошли. Я понимал, что рабочая специальность, она всегда всю жизнь пригодится. Всякое бывает в нашей стране. Поэтому, да, я пошел и не пожалел. Это было очень классное время.
Почему философия? Почему после путяги, после вот этого столярного дела, вдруг ты пошел в философию? Такая странный выбор для хулиганистого, как ты говорил, парня.
Ну, я к тому времени я уверовал к поступлению моему. И я четко понял, что есть духовный мир, который мы не знаем, мы не видим. И я его не знаю, этот духовный мир. То есть я знал много об окружающем нас мире, физическом таком, но я не знал о духовном мире. И в том числе я хотел поступить и в СПХУ, но у меня, получается, не могли меня принять, потому что там нужно было быть 3 года членом церкви, там нужно было сдать проповедь, тест на знание Библии, а я вот прям возрождение у меня было несколько месяцев до этого. Я ничего этого не знал, я не был членом церкви сколько-то лет, я не нес посвященное служение. Поэтому в СПХУ я не попал, но я
подумал... Ты даже не пытался туда поступать?
Я пришел, я посмотрел документы. Я посмотрел, что нужно для того, чтобы попасть. Я понял, ни один из этих пунктов я бы не сдал. И я подумал, так, а что же еще... Интересно. И я увидел философию, я подумал, ну, по крайней мере, философия больше мне откроет что-то о том мире, который я не знаю, чем инженерия или экономика.
Почему не религиоведение?
Мне философия была интереснее. Религиоведение – это больше я видел, что как-то мне, я буду изучать разные другие религии, а я уже в религиях утвердился. Я понял, что христианство истинно.
Ага. Я не знаю, как тогда, это было сколько там, 15 лет назад, да?
Да, пусть.
15 лет назад, 17. 99-й год. 17? 18? 19?
99-м.
20 лет назад это было. Я не знаю. 20 лет назад. Ты верующий?
Да нет, брат. В 99-м году мне было там 13 лет, и моя сестра вышла замуж.
А, господи, я...
Уверовал я в 19, это 14 лет назад.
14, но все равно довольно-таки значительный срок. Я не знаю, как тогда, но сейчас верующие люди, по крайней мере, протестанты, баптисты, они довольно-таки скептически относятся к философиям, да, они встречают в Библии слово «философия» в негативной коннотации, переносят это на любую философию, которая есть в мире, и говорят «фу-фу-фу», да, и вообще зачем ты пошел на философа, когда есть вот Библия, святая священная книга, в ней все написано, а это все вот это все неправильно. Как ты, боролся ли ты с негативом в свое время тогда, когда поступал на философию окружающих людей?
Ну, если бы я получал бы по рублю за каждый вот комментарий от баптиста по поводу, за каждое цитирование этого стиха про философию, я бы сейчас, брат, поддерживал бы много миссионеров по всему миру. Ну, конечно, предубеждение было и остается, но люди все равно видят, влияют ли на тебя эти ценности. Бывает, что у человека замечательное религиозное христианское протестантское образование, а он говорит какую-то дичь. И в этом плане люди видят, что ты адекватный, ты любишь Бога, для тебя Писание авторитет, не какой-то Хайдеггер или Кант, а для тебя Иисус Христос и его Священное Писание авторитет, ты этим живешь, ты это проповедуешь, и они перестают напрягаться.
Почитаю комментарии некоторые. Жанна спрашивает, как заинтересовать молодежь в церкви? Чем? Мы как раз чуть позже перейдем к этому вопросу. Привет всем, пишет Анастасия Гвоздик. Петр Мылов. Анатолий, привет, тебя рад слышать. Ставьте привет, лайк, Петр, ставьте лайк и делайте репост обязательно, иначе ваш привет Анатолию в туне, так сказать, будет вам в осуждение. Вот что я вам хочу сказать.
Это неправда.
Так, я тоже веровал подростком. Мне понравилась идеология церкви, видела в Боге реальную волшебную палочку, пишет Настя, и поэтому осталась в церкви. Я веровал, будучи ребенком. Так, как принести христоцентричность в молодежно-подростковое служение? Ну, наверное, об этом тоже поговорим, да, и в контексте нашей беседы о философии, собственно говоря. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Петр Мылов, делайте репосты обязательно, и все остальные тоже. Поехали дальше.
Да.
Как долго... Вообще, ты обращал внимание, влияли ли на тебя вот эти негативные комментарии в твой адрес? Могли ли они или даже, может быть, отторгали тебя от церкви, когда тебе говорят, что ты как бы не в ту сторону пошел?
Нет, ну, честно говоря, они не были прям такие. Многие просто не знали. Это большая церковь, Поклонная гора, в которую я стал ходить, и многие порой просто, ну, у тебя окружение, допустим, там 100 человек молодежи. Ты же не можешь помнить, в каких вузах учатся 99 людей вокруг тебя. Зачастую ты даже и не знаешь, ты не можешь, не запоминаешь и не знаешь, где учатся. А уж тем более про старшее поколение. Они знают, что где-то учатся в вузах, но в каком как, и я тоже не распространялся. Вот.
Хорошо. Что тебя реально удерживало в церкви? То есть, что тебя тянуло в церковь? Потому что я сегодня, например, знаю достаточно, ну, не то чтобы большое, но значительное количество молодежи, сегодняшних студентов, которые верят в Бога, они читают Библию. Некоторые из них лично от меня получили Священное Писание, да, в свои руки и читают его. Но при этом у них нет вообще тяги пойти в церковь протестантскую, да вообще в любую на самом-то деле. Но по разным причинам. Либо у них нет времени, как они, по крайней мере, заявляют, либо просто они считают, что вера в душе, мои там личные отношения с Богом, мое личное изучение там, Библии, оно, вот оно, собственно говоря, есть, да, оно важно, а все остальное, вот это вот походы в церковь, не считают для себя каким-то значительным, ну, не знаю, событием, вообще не хотят туда ходить.
Ну, во-первых, несмотря на таких людей, видно, что их духовный рост много меньше, чем тех людей, которые растут в церкви. Вот я просто сравнивая. У меня были такие знакомые на начальном периоде моей молодежной жизни. И я видел, как растут мои друзья в церкви духовно. И я видел, как растут ребята, которые вообще не ходят в церковь. Проходило годик, полтора, два, три, и я встречался с ними. Их духовный рост, их духовное здоровье оставляло желать лучшего. И во-вторых, просто по Писанию мы понимаем, что многие дары, данные Богом, человек просто не проявит и не употребит, будучи одиночкой, христианином-одиночкой, а не в церкви. Потому что мы читаем, многие дары даны на пользу церкви. Просто он не сможет исполнить Божий замысел в своей жизни.
Но я думаю, что ты об этом-то не думал тогда, да, наверное, о том,
Я анализировал. Я просто, Влад, понимал, а куда идти? Я понимал, что просто как христианин-одиночка я духовно умру. И я понимал, что вот эти люди, баптисты на Поклонной горе, из тех, кого я знаю, эти люди ближе всего к Богу и к небесам.
Угу.
То есть из всех сообществ, которые были на то время, субкультур разных, куда можно было бы пойти, эти люди знали Христа, как бы говорили о нем и были ближе всего к нему. А я хотел быть ближе к Христу. Это значит, что мне автоматом было по пути с ними.
Угу. Не похоже ли это просто на чувство толпы, на желание быть в толпе, там, единомышленников?
Нет, это просто, брат, библейская, такой образ мышления.
Спасибо большое. Ты учился на философии. Ну, я не философ, да, хотя я там и почитаю философские книги. Сейчас читаю кандидатскую, кстати говоря, по философии одного человека. По истории философии.
Заканчивай с этим.
Не, он пишет про богословие Ньютона, так что можно.
Тем более заканчивай.
Вот, ладно, не суть. Все равно твои религиозные взгляды, так или иначе, они сталкиваются с той философией, которую ты изучаешь, да? И это столкновение иногда, оно бывает, ну, прямо вау, прямо, ну, очень антагоничное, да? Вот религиозный взгляд на вещи и какая-нибудь философия Канта, там, не знаю, того же, предположим, да? Она как бы, ну, это очень такие вещи токсичные друг для друга, да? Что в твоей голове происходило, в твоей душе, когда ты видел один взгляд одних людей, и ты видел, и ты приходил потом учиться, там были другие люди, другие взгляды, и эти взгляды были, имели и имеют авторитет там в большом обществе, да, среди большого количества людей.
Да.
Что, у тебя не было стресса, не знаю, там, депрессии по этому поводу или борьбы внутренней какой-то серьезной?
Первые полгода, как я поступил, мне было тяжело, потому что я поступил практически одновременно. Летом я уверовал, и летом я поступил на философский.
Угу.
И вот я, моя жизнь в философии и моя христианская жизнь начались одновременно.
Угу.
И так еще получилось, что Господь меня благословил очень хорошими преподавателями по философии. То есть бывают преподаватели слабенькие, и они не влияют на тебя. Но у нас были очень сильные преподаватели по философии. И первые полгода мне было очень тяжело. Прямо я молился, постился. Мое переживание было, чтобы философия не повлияла на мое богословие. И потом мне все было легче и легче. Тяжело было еще из-за того, что я слышал уровень размышлений по философии, а потом приходил в церковь и слышал уровень проповедей и размышлений в христианстве, который был в несколько раз
хуже.
Хуже, да. Но знаешь что, брат, когда я заглядывал в жизнь этих философов, а благо у нас был такой небольшой вуз, были камерные такие лекции, мы с преподавателями праздновали дни рождения друг друга, проводили праздники, я заглядывал в их жизнь, и это были несчастные люди. Просто несчастные. Много одиночества было, много депрессии, и философия их не спасала. Но когда я заглядывал в жизнь обычных христиан, простого молодого христианина-студента, там, бабушки верующие, простого проповедника, я видел, что они живут Христом, они счастливы с Богом, они счастливы в церкви. И, ну, я хотел быть таким же, как они.
Угу. Ну, они могли быть несчастными по разным другим причинам.
Конечно.
Правда? К тому же, среди христиан же тоже масса несчастных людей, наверное.
Угу.
Ну, или, по крайней мере, которые считают себя христианами.
Нет? Да. Да.
Ну, ладно. Почитаю. Сандра пишет. Я как человек, который подросток, я не знаю, верующий или нет, но факт в том, что мой визит на Поклонную гору был интересным. Я очень боялась сделать что-то не так. Это проблема не только подростков, но очень страшно приходить в новый мир. Этот страх того, что я боюсь накосячить, останавливает меня в дальнейшем посещении. А самостоятельные попытки понимать Писание не увенчались успехом. Наверное, это говорит о недостаточном желании, но это правда сложно. Сандра, а можете написать, сколько вам лет сейчас? И как давно вы пришли на Поклонную гору? Это было бы интересно. Может быть, даже она... Ты не знаешь такого человека, девушки по имени Сандра?
Я знаю, но она уже не подросток. Я знаю одну Сандру.
Возьмите еще тему психология и религия. Ну, наверное, чуть позже. У нас сегодня будет интересный эфир, кстати говоря, с психологом в 2 часа, так что можете с верующим психологом, можете к нему подключаться. А если бы ребенком пришла к вере, избежала бы многих ненужных проблем, пишет Алена. Угу. Ладно, хорошо. Ты уже несколько лет был на Поклонной горе, и вдруг неожиданно заметил, что ты являешься молодежным лидером. Или как-то это было не так.
Я вот пришел на эфир, и мне сказали, что я молодежный пастор.
Да. То же самое было примерно и там, да? Ты ходил на Поклонную гору, и вдруг тебе говорят, что ты молодежный лидер.
Случилось это так, что Я на тот период уже несколько лет был в церкви. Я понимал, мне было порой непросто. Я понимал разрыв церкви и окружающего общества. Но я не мог повлиять на церковь. Я молодой христианин, большая классическая центральная церковь. И я помолился Богу, дерзнул, сказал, что я готов чем-то служить. Прошло несколько месяцев, и меня Господь призвал, случилась такая ситуация, что мы начали собираться с подростками, у которых я был в лагере наставником. Угу. Мы вернулись в город, они так были дружны после возвращения из лагеря. Я помолился, подумал, хочу ли я продолжать с ними общаться, потому что я понимал, это служение им, это вопрос 3, 4, 5, 6 лет.
Угу. Какая разница была в возрасте у вас?
10 лет. Мне было 23, им было по 13-14. Угу. Я помолился и сказал, Господь, я готов служить им.
Вот я пошли меня.
Да, и я понимал, что я не могу влиять на церковь, но я могу послужить им и влиять на них. И вот мы с ними прожили удивительные, там где-то 6 лет нашей жизни. Мы были так, у нас был разбор слова, мы вместе служили в церкви, вместе проводили время, встречали дни рождения друг друга, бывали дома друг у друга. Вот, и они вот выросли в церкви. И мне кажется, смотря на это, старшие братья увидели, что пример того, как просто кто-то вырастил людей, угу. Потому что зачастую ошибочно подростковое служение у нас в церквях воспринимается как нужно делать мероприятия. Подростковые клубы, подростковые праздники, подростковые лагеря. А в тот момент уже у нас в церкви уже созревал запрос на то, что нужно заниматься людьми. Угу. И они увидели меня как пример такой, наверное, и попросили меня заниматься подростковым служением. Взять подростковое служение на Поклон горе, а через полгода попросили взять и молодежное.
Нам тут уже делают замечания, вернее, даже мне делают замечания такие, но справедливые. Евгений Панин пишет, полчаса прошло, к теме так и не перешли, обидно, да? Но вот мы прямо сейчас и перейдем к этой теме, к основной, о чем же думает ваш подросток, Евгений Панин, в том числе, если у вас дети-подростки. Ты прекрасно знаешь, да, за годы служения молодежным лидером на Поклоне горе, ты сам уже сегодня далеко не молодой человек, но не тот молодой, которым был когда-то.
Конечно,
да?
Конечно.
Ты прекрасно знаешь о том, что есть существенный разрыв. Вот у тебя было 10 лет, 23 года и 13. Даже это разрыв довольно-таки значительный, да? Когда человеку 40 лет и его ребенку там 10 лет, это еще больше разрыв. И часто сегодня ни пасторы, ни диаконы, ни вообще лидеры церкви, ни родители, там, да, не, и даже старшие братья и сестры, они не понимают молодежь. К тому же в нашей стране, когда слишком все за последние 25 лет очень много всего поменялось, да, и мировоззрение радикально у многих людей поменялось за эти годы, разрыв интересов, разрыв всего там, да, и поэтому мы сегодня не понимаем наших подростков. Ты реально человек, который с ними проводит там, ну, не 24 часа в сутки, но колоссальное количество времени. И ты сегодня являешься тем мостиком, который соединяет взрослых, взрослый мир, наверное, и подростков, детей. О чем же думают сегодняшние подростки? О чем они мечтают? И какие у них проблемы, из которых не было у нас в свое время, может быть? Или нет сейчас, не знаю.
Ну, в какой-то момент я отказался следить вообще. Я так поглядываю, но я понял, что это вообще не важно. Быть вот в теме, знать каждое там движение подростковой среды. Я, конечно, я поглядываю, как и что там происходит, но это не самая сложная задача в подростковом служении, просто выявить тренды подростковые. В том числе и для родителей. Такое для меня слово, у меня слово и для родителей, и для пасторов. Не нужно думать, что вы, узная подростковые тренды, тем самым там, сможете поговорить с подростками об этих там, проблемах, и это будет подростковое служение. Зачастую, честно говоря, друзья, в эти тренды порой не стоит лезть. Там столько грязи. Просто, что ты, последив за этими трендами, хочется сходить в душ, хорошенько помыться. Вот. Больший, намного больший вызов для нас, как для подростковых служителей, да, молодежных служителей, как для пасторов, для родителей особо, не столько следить за молодежной и подростковой культурой, сколько помочь привнести Христа в их глубинные проблемы души. Потому что тренды подростковые меняются, а терзания души не меняются с годами. И в этом плане неразделенная любовь, как была у родителей, которым там 50 лет, угу, в их подростковом возрасте, также и у их подростка, которому их сейчас 13 лет. И переживания души, они не меняются. Кто я такой? В чем смысл жизни? Кем мне быть в этом мире? Есть ли Бог или нету? Как мне понять, что я любим вообще этим окружающим миром? Вот эти вопросы подросток даже порой не может себе озвучить их, но он ищет, и они не меняются. Угу. Просто научитесь, благодаря Писанию, Христу, благодати Божией, служить этим вопросам.
Угу. То есть ты считаешь, что вообще не стоит спрашивать подростка, о чем он думает и о чем он мечтает? Нужно просто читать с ним Библию, рассказывать ему о любви Христа? Или все-таки мы должны проникать в его мозг, там, в его душу?
Ну, конечно, нужно с подростком проводить время, идти в его увлечение, что ему нужно, чем он увлекается, что ему нравится. Нужно. Но я вижу, что для родителей намного больше вызов благодать Христа проявить им. Не просто навязывать подростку те традиции, которые родитель воспринял в молодом возрасте. Угу. И пасторам не просто навязывать те традиции, которые есть у них в церкви, а именно помочь подростку, сердцу подростка встретиться с Иисусом Христом. И тогда, поверьте мне, ваш подросток с радостью примет и традиции вашей семьи, и традиции церкви, потому что это будет не что-то навязанное, а что-то, к чему Бог призывает его. Угу. Не нужно навязывать подростков там, молиться на коленях, но когда подросток придет ко Христу, он поймет, что он его Господь, что он Господин всей вселенной, что он его простил как милостивого грешнику, ему самому захочется там, не просто на колени встать, а там, по-католически распластаться на ковре в своей комнате.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. И не только комментарии, Евгений Панин, пишите, но пишите и вопросы свои к Анатолию Дмитриеву, и он с удовольствием, я уверен, на них ответит, какие бы каверзные комментарии и вопросы Евгений Панин вы не писали. Мы ждем конкретные вопросы. Жанна пишет: подросткам не интересно читать Библию, потому что не понимают, что читают, и некому научить грамотно это делать.
Это правда. Помогите, чтобы Писание стало для подростка живым. Возьмите его в какое-то, я не знаю, приключение, поездку, поедьте с ним куда-то и просто задайтесь целью поговорить с ним только лишь об одной мысли, которую вы взяли из Писания. Может быть, связанное с этой поездкой, может, связанное с сейчас периодом жизни этого подростка. Mm-hmm. Поговорите об одной мысли своими словами.
Как ты считаешь, и опять же на твоем опыте, нет, не как ты считаешь, да, а на твоем опыте, скажи, пожалуйста, отличается ли вера подростка, вера в Бога подростка, от веры в Бога взрослого человека, как-то сильно или нет?
Я считаю, что невозрожденный подросток 13 лет – это то же самое, что невозрожденный мужчина в 53 года. И то же самое возрожденный подросток в 14 лет – то же самое, что и возрожденный пастор в 44 года.
Угу. То есть вера абсолютно и там одинаковая?
Вера. И тот верят, что Бог есть его Господь, Господин его жизни. И тот невозрожденный верят, что он сам есть Господь своей жизни. Поэтому ага. Нет, не меняется.
Не всем людям, которые смотрят нашу передачу, понятно слово «возрожденный» и «невозрожденный». Вот как бы ты подросткам объяснил, что означает «возрожденный христианин», объясни это нашим зрителям, которые этого не понимают. В этом нет ничего смешного, друзья. Ну, да, это действительно важный момент.
Когда человек осознал свою нужду в Боге и невозможность прожить перед ним, просто таким грешником, он приходит к Богу с верой, доверяя свою жизнь Христу. Мы исповедуем по Писанию, что Дух Святой преображает его жизнь и преображает его сердце. И оно становится живым, где действует Бог. Это значит, одно из основных отличий, что невозрожденный человек собственными усилиями старается быть праведными. Подросток, как и любой другой невозрожденный человек взрослый, он испытывает удовлетворение, когда он собственными силами, делами пришел, постоял на богослужении, сделал все правильно, когда нужно открыл сборник, когда нужно сказал аминь, и он испытывает чувство удовлетворения эгоистичное. что он пред Богом чист и праведен. Хотя это не так. Эти действия не ведут к этому. Но возрожденный человек, в нем рождается, Дух Святой рождает в нем желание быть с Богом. И когда он приходит на богослужение, он поет эти песни. Он может даже не петь, но он смотрит на эти тексты. А не тексты, эти тексты про него. Эти тексты про его Бога. Он хочет молиться Богу. Он не выдавливает из себя это желание. Он хочет быть с верующими. Для него это не в тягость. Для него это отдых вообще просто колоссальный, но отдых по сравнению с тем временем, которое он проводит с неверующими. Это одни из основных таких отличительных факторов для подростковой жизни, которые важны.
Спасибо. Сандра пишет, когда ты приходишь в церковь, я так понимаю, вы пишете, да, Сандра, ощущение, что попадаешь в большую семью. Но все эти люди, которые обнимаются, кажутся чужими. Заговорить с кем-то кажется невозможным. Вот смотри, Сандра уже второй раз, у нее такой крик души, да, что ты приходишь в церковь, вроде бы это место, которое тебе приятно, с одной стороны, а с другой стороны, это люди, которые тебе, ну, чужие. Да? Как подростку, который приходит в церковь, сегодня я пришел в церковь подростком, ты пришел в церковь, в принципе, подростком. Но мы видим огромную толпу людей, которые нас привлекают, но они реально чужие, да, для нас. И эту бездну нам сложно преодолеть. Во-первых, потому что это незнакомые люди. Во-вторых, потому что, ну, мировоззренческая, да, разница очень большая. Как подростку сегодня преодолеть этот разрыв между собой самим, да, и вот всеми этими хоралами, гимнами и всем остальным, которые происходят в церкви?
Ну, для подростка я бы посоветовал, просто приходите в церковь, сидите где-то в сторонке, в уголке и наблюдайте. А видите ли, в тех людях, которых вы видите в церкви, в них действует Бог. В их отношениях есть Бог. Попытайтесь это увидеть. А хоть, конечно, верующие сами назначают время встречи с Богом. Они говорят, что Господь... Не Бог назначает им, а они говорят: «Господь, в 11 часов на Большой Озерной 27, вот мы придем и будем поклоняться Тебе, и Ты будь там». Вот. Но в это время придите и посмотрите, ведь Бог действует в сердцах этих людей. Они поклоняются Богом, они живут с Богом. Попытайтесь это увидеть. Просто сядьте в сторонке, пускай даже к вам никто не подходит, ну и здорово, вас никто не отвлекает от этих мыслей. Просто сядьте, посмотрите на это и спросите себя внутри, помолитесь: «Господь, вообще как ты действуешь в жизни этих людей? Покажи мне». Я бы посоветовал так.
А я посоветую по-другому. Когда вы придете в церковь на Поклонную гору, Большой Озерный, дом 27, просто найдите вот этого усатого человека в этой церкви. Он обычно в сторонке сидит, друзья. Как раз таки. И наблюдает за всеми вами, которые приходят туда, чтобы посмотреть на то, что происходит в церкви. Вот к нему подойдите, а он вам уже расскажет, что дальше делать можно. Пригласит вас на чай, может быть, даже. Татьяна Толкачева, как справиться с давлением? Что, да, если ты не хочешь говорить, о чем думают подростки сегодня, да, давай поговорим, поотвечаем на вопросы, которые вам задают. Как справиться с давлением, что он, то бишь подросток, не как все, одноклассниками, которые замечают эти перемены в его жизни, да, и, может быть, даже клюют его, может быть, осуждают его, издеваются, смеются над ним, подначивают, пытаются его на свою территорию затащить, да, где совершенно другие ценности. Там девочки, мальчики, не знаю, что там еще, все остальное. Айфоны, шмайфоны, вот это все.
Подросток входит в этот мир. Он уже не ребенок, но еще и не взрослый. И он начинает искать свою идентичность. Кто я такой? И через что-то определять эту идентичность. Видите, для 40-летнего мужчины, 40-летний мужчина делает то же самое. Но подросток начинает это делать впервые. 40-летний мужчина, он уже порой такой циник, он привык к этому и не замечает. Но для подростка это все новое. Через все эти вещи, через компании, через одежду, через предметы, там, как телефон или наушники, он определяет для себя в первую очередь и для окружающих во вторую очередь, кто он такой. Кто он такой в этом мире, в котором он, ну, новичок. Потому что он уже не ребенок, играющий в песочнице или катающийся на велике. Он уже личность, вступающая в этот мир. И здесь, если у вас есть возможность, как верующий человек, быть рядом с подростком, покажите тщетность идентичности через моду и тренды, которые меняются очень быстро. И покажите, кем Господь называет его, подростка. кто он для Господа, кто он для вас, кто он для церкви. Покажите ему идентичность его через Писание.
Угу. Спасибо тебе большое. Андрей Мишихин, спасибо, что вы комментируете наши трансляции. А если поставите лайк и сделаете репост, это будет вдвойне замечательно. А он пишет: «Зачем вообще нужна Библия подросткам? Считаю это плохо. Нельзя вмешивать подростков в религию. Это решение должно быть взрослым и осознанным. Вообще это нужно законодательно запретить». Вот так вот пишет Андрей Мишихин, который баллотировался, кажется, в муниципальные депутаты на прошедших выборах. Не знаю, чем они для вас закончились, эти выборы.
Напишите в комментариях.
Да, напишите в комментариях, да. Ну вот, Библия подросткам не нужна. И вообще нужно запретить ее читать подросткам, да?
Я понимаю, наверное, это комментарий о том, что у подростка такая хрупкая психика в его возрасте. А религия – это довольно серьезный такой шаг, выбор и перемены, и мышления, и сознания. Но один из моих ответов, что у нас 18-летних ребят берут в армию, дают им автоматы. И в том числе есть потенциальная возможность у них попасть в горячие точки.
Не, вообще их... дают автомат, собственно говоря, для того, чтобы они стреляли в других людей.
Да, да, да. Именно их этому этой цели. Учат, их формируют их мышление, чтобы они выполняли приказы и не метались в сторону, когда нужно выполнить боевую задачу. Им нужно убивать, им нужно умирать на благо их Родины. Но я вам скажу, что еще до 18 лет, к сожалению, в нашей сейчас действительности 2019 года наши с вами подростки уже столкнулись с очень большими проблемами в семье. Когда я учился, и уж тем более, когда Влад учился, скорее всего, когда, Влад, ты учился, в твоем классе было, ну, допустим, класс 25-30 человек, из них где-то двое, максимум трое были из семей, где родители разошлись.
Ну, даже, может быть, да, парочку человек было, наверное.
Ну, это вот прям даже с натягом.
Да,
если мы сейчас спросим у подростков, которые учатся в школе, вот у тебя там ребенок, он на домашнем образовании, да?
Он в этом году на семейном образовании и полгода в предыдущем, да, но в его прошлом классе было довольно значительное количество людей, которые были без...
То есть сейчас, наверное, из 25-30 человек класса, скорее всего, 15, а то и, могут быть, 20, это подростки, у которых родители либо уже развелись, либо в стадии развода, либо они уже во вторичном браке, у них родной папа, но мачеха, или родная мама, но отчим. Вот. И это большой кризис для семьи и для подростка. То есть я хочу сказать, что подросток уже сейчас в его возрасте сталкивается с серьезными взрослыми вызовами. И говорить, что мы его научим справляться с этими кризисами и вызовами, когда он станет взрослым, когда ему будет 20-25 лет, это не так, это большая ошибка. И дело в том, что государство у нас сейчас не отвечает на вопросы семьи. Государство очень много говорит о том, что нам нужно повышать рождаемость, но мы видим, что государство не в состоянии ответить на запросы создания семьи и создания крепкой семьи.
Угу.
А церковь и Писание в состоянии это сделать. И я считаю, что подростка нужно чем раньше знакомить с Писанием и со Христом, тем лучше.
Угу. Я добавил на самом деле, что если даже представить странную вещь, что я неверующий человек, а мне это, ну, сложно представить, поскольку я вот, ну, с малолетства, да, верю в Бога. Но даже если вот допустить, что я неверующий человек, я бы предпочел, чтобы моего ребенка обучали в религии, христианским каким-то вещам, просто потому что, ну, если выбирать альтернативу между наркотой, подростковым сексом, алкоголизмом подростковым, вот этим движением АОЕ, кто знает, что это такое, да, и христианством, которое я не разделяю, допустим, да, то я выбираю вот обоими руками, я голосую за христианство. И я думаю, вот если брать нашу церковь конкретно, да, у нас подавляющее число детей из семей неверующих родителей. Я думаю, что как раз-таки они отправляют своих детей в нашу воскресную школу именно из этих соображений.
Да, да? Да.
Зачем им нужно выращивать дочку-проститутку или дочку-наркоманку, если она может ходить в воскресную школу и будет, по крайней мере, вырастить с нормальными жизненными ценностями, да, и рядом с собой пример нормальной жизни. Поэтому, ну, в любом случае я выбираю христианство, а не вот эту порнографию, которая происходит сегодня в школах, когда люди, и это факт из жизни моей знакомой преподавательницы, занимаются сексом на переменах в 8 классе.
Ой.
Вот как бы вот и все, да? поэтому в туалетах общественных, ну, вот этих, да, школьных. Это реально, вот моя подруга, преподавательница, это собственными глазами видела. Поэтому нет, конечно, лучше все-таки религия и Библия, да, чем вот то, что происходит сегодня в мире, ну, на мой взгляд.
Да.
Ладно, какие у тебя серьезные были проблемы? Не так, ты ошибался фатально в своих отношениях с подростками? Как-то прям вот серьезная была ошибка. Ты не понял, не принял, не осознал, не додумал. Ну, в общем, что-то такое, за что ты себя коришь или корил, может быть, очень долгое время. Пришел к тебе подросток, или девушка, или парень, да, с какой-то своей бедой, а ты его просто не понял или не выслушал. Не знаю, плохой совет дал.
Не могу вспомнить, но, может быть, те ребята, которых я вел, напомнят мне в комментариях.
Если есть таковые, да, пожалуйста, пишите.
Была проблема в том, что парочку из тех ребят, кто был у меня в подростковой группе, они очень сильно увлеклись аниме и всеми производными. И мы с ними разговаривали об этом много. И ребята в группе разговаривали с ними. Менять формат группы я был не готов. Без любви к тем 80% группы, которым интересно было писание. И церковь не готова была принимать их. Я принял решение, я их отвел в более адекватную протестантскую церковь того времени. И сейчас они возрожденные люди, любят Бога и ходят в церковь.
Не слышно, не странно ли слышать из твоих уст, ты являешься служителем Поклонной горы, что есть какие-то более адекватные протестантские церкви, чем Поклонная гора?
Ну, конечно, есть более адекватные. Но из протестантских церквей Санкт-Петербурга Поклонная гора самая лучшая.
Да? Да. Мне кажется, что в Сосново церковь все-таки гораздо более адекватная, чем... Ну, ладно. Это вопрос вкусов, наверное. Каким... Вот, кстати, ты хорошо сказал, что про аниме. Аниме, это, по-моему... У нас тоже некоторые дети в нашей воскреске, они увлекаются аниме, судя по их страницам в социальных сетях, которые я наблюдаю, да? Что это за новая такая беда и почему-то проблема, на твой взгляд?
Это беда уже. Ну, если я занимался подростками уже там много лет назад, и это было актуально. Это уже не новое. Ну, аниме несет свои ценности определенные. И ценности это там, что они показывают определенных героев, с которыми подросток хочет себя соотносить. И эти герои в том вымышленном мире, который в аниме есть, они герои. У них получается проходить какие-то трудности, переживания, их сердце так переплавляется, изменяется, и они становятся примером для подражания. Угу. Плюс подросток, начиная симпатизировать этому, попадает в определенную субкультуру, где он встречает таких же сверстников. Там он сразу начинает хотеть рисовать этих героев, быть на аниме-фестах, читает всякие там фанфики, косплей делает. Ну, я много могу об этом рассказывать. Я помню, как я сам был на аниме-фесте, да. Потому что у меня подростки были, и я сам ходил на аниме-фест и видел невероятную дичь, происходящую на нем.
Невероятный. Слушай, вот у нас осталось полторы-две минуты. Ага. Если вдруг у нас смотрят сегодня родители, у которых есть дети-подростки, или они уже приближаются к подростковому возрасту, и эти родители понимают или начинают подозревать, что у них контакт потерян с их дочкой или сыном, да, духовный, что бы ты посоветовал, что они должны сделать, чтобы вот этот контакт, если он уже потерян или уже теряется, все-таки его восстановить или создать заново?
Во-первых, я бы посоветовал взять христианские ценности и пойти в мир подростка, в его увлечение, порой сесть с ним вместе за какую-то компьютерную игру, купить вместе самокат какой-то, покататься, велосипед. То есть здесь, на самом деле, для нас, как для взрослых, тоже есть элемент смирения пойти в мир подростка, но при этом не стать таким, как подросток, но показать ему христианские ценности, другие. Упав с самоката, когда вас кто-то подрежет, помолиться за этого человека, ну, я не знаю, не быть таким же христианами в подростковом мире. И, во-вторых, попробуйте с подростком научить его и сделать вместе с ним что-то. Например, там, мужчина, возьмите там сына и переберите с ним двигатель летом. Он запомнит это на всю жизнь. Вы вырвете из его контекста. Я помню, как я подростку первый раз показал, как переустанавливать Windows ему. И сейчас у него диплом по программированию. Сейчас он мне показывает то, что я вообще не знаю.
Спасибо, друзья, что были с нами. И у вас еще есть возможность поставить лайк и сделать репост. В любом случае, это видео можно будет пересмотреть вашим друзьям на ваших социальных страницах. У нас был в студии не пастор, но диакон. Диакон церкви Поклонная гора, молодежный служитель, лидер Анатолий Дмитриев, философ, но в первую очередь христианин. Спасибо тебе большое. Приходи.
Спасибо еще. Большое.
Все, всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.